Но Олмер не сводил с горбуна внимательного взгляда. И Санделла продолжал говорить. Фолка глядел ему прямо в глаза, на что ему едва хватало духу. И вновь, как еще в пригорье, увидел в них оттенок понимания и затаенной горечи.
«Горбун говорит искренне»,
— вдруг подумалось хоббиту.
«Хотя ему и мешает гордыня».
«Ты крепко держался»,
— продолжал Санделла.
«Сказать по правде, второй раз я едва-едва увернулся. Впрочем, теперь это уже не важно. Прошу, постарайся забыть».
«Я не знаю»,
— промямлил хоббит, теряясь под ставшим вдруг напряженно испытующим взором горбуна.
«Такое так просто не забывается».
Санделла все еще не отпускал его правую руку, и от этого Фолка вновь стало слегка не по себе. Горбун вздохнул.
«Что же мне сделать, чтобы загладить свою вину перед тобой?»
— сказал он. «Кажется, я могу помочь тебе в этом, почтенный Санделла». Вдруг вмешался Олмер. «Спору нет, ты виновен. А потому принеси-ка сюда наш гундабадский трофей».
«Наш?»
— удивленно поднял глаза Горбун. «Да, наш», — ответил Олмер. «Ибо, благодаря твоему искусству, мой противник сражался пешим. Принеси его, быть может, он придется по сердцу почтенному хоббиту». Санделла кивнул головой, повернулся и быстро исчез в зарослях. Спустя мгновение он появился вновь, держа в руках небольшую кожаную сумочку, и протянул ее Олмеру. Тот распустил завязки, сунул в нее руку и извлек оттуда недлинный кинжал в простых черных ножнах, по краям окованных узкой полоской вороненой стали. К ножнам было прикреплено несколько ремешков. Зачем? Фолка сразу не понял. Олмер держал оружие плашмя, пальцы его правой руки скрывали рукоять. Но хоббит неожиданно ощутил странное чувство. В этом неброском на вид кинжале была какая-то завораживающая соразмерность. Его нельзя было ни удлинить, ни укоротить, ни сделать шире, ни заузить. Гладкая черная кожа, покрывающая ножны, должна быть необычайно приятна на ощупь. Вдруг мелькнуло у него в голове. Как спокоен и уверен в себе будет он, едва его ладонь коснется их чуть шершавой поверхности, хранящей тепло его тела. Ему вдруг очень захотелось поскорее взять и подержать в ладонях эту вещь. Он невольно подался вперед, забывая об осторожности. «Я вижу, он уже манит тебя. Я вижу, он уже манит тебя. Бери», — продолжал Олмер. «Пусть он верно служит тебе». Олмер замолк на мгновение, а потом, протягивая хоббиту кинжал, добавил. «Мужчинам достойно делать друг другу именно такие подарки, ибо что лучше их служит нашим сокровенным желаниям». Его пальцы разжались, и кинжал приняли ладони Фолка. В ту же секунду и лес, и Санделла, и Олмер перестали существовать для него. Он смотрел на подарок. Ножны имели длину в 11 пальцев. К их нижнему концу было прикреплено кольцо, через которое был пропущен узкий кожаный ремешок. Такое же кольцо было и сверху, с таким же ремнем. Прежде чем Фолка успел удивиться этому, его взгляд упал на рукоятку. Неведомый белый материал был свит в мелкий винт. На ощупь он не казался ни гладким, ни шершавым. Казалось, под рукой хоббита оказалась шкура неведомого живого существа, способного то взъерошить свою шерсть, то вновь уложить ее так, что рука не ощутит ни малейшей неровности. А возле синей крестовины, с чуть опущенными концами в белое тело рукояти, был вделан гладко отполированный камень, сперва показавшийся Фолка скромным и невзрачным. Он не сверкал и не светился, его цвет – напоминал блеклый жемчуг, слегка поддернутый сероватой дымкой. Но стоило Фолка взглянуть на него чуть сбоку, как камень внезапно сделался полупрозрачным, и в его смутной глубине он разглядел невесть откуда взявшийся там темный крест. Фолка долго не мог отвести взгляда от этого необычного камня. Его поверхность казалась крошечным окном в неведомое, окном, имевшим даже переплет. Из темно-синей крестовины выходило плавное, сужавшееся и чуть закругленное лезвие, в 10 пальцев длиной. Матовая сероватая сталь казалась раскатанным продолжением вделанного в рукоять камня. И по лезвию, оставляя лишь узкие полоски вдоль краев, тянулись удивительные узоры из причудливо переплетенных синих цветов. Хоббит готов был поклясться, что эти цветы имели какое-то неясное сходство с уже виденными им в каком-то видении, но в чем оно и с чем, этого он сказать не мог. Клинок сразу же и намертво лег в ладонь, словно прирос к ней. Пальцы Фолка крепко-накрепко сжались, точно боясь упустить его. «Да, он как раз по твоей стати», – донесся до забывшегося хоббита голос Олмера. «Да, я помогу тебе надеть его». Хоббит вздрогнул, словно пробуждаясь ото сна. В странном оцепенении он дал человеку накинуть верхнюю петлю от ножен себе на шею, а нижняя опоясала его чуть выше талии. Ножны плотно прилегли к телу. Олмер отступил на шаг, словно любуясь своей работой. Его руки были скрыты потертыми кожаными перчатками, несмотря на жаркий день.
«Спасибо!»
С трудом выдавил из себя Фолка.
«Спасибо вам!»
Он низко поклонился в знак благодарности. Выпрямляясь, он столкнулся взглядом с Олмером. И, повинуясь какому-то внезапному наитию, сделал шаг навстречу Санделла и пожал протянутую ему руку. «Вот и хорошо!» – услышал он слова Олмера. «Пусть прошлое будет предано забвению. Мы устранили то, что мешало нам, и теперь можем побеседовать. Но послушай».
«Какой у тебя лук?»
Голос Олмера едва заметно изменился, стал жестче. «Разреши мне взглянуть на него». Фолка нерешительно поднял глаза. Олмер нависал над ним, точно башня. Глаза глядели строго и проницательно. И хотя где-то в глубине сознания хоббита вспыхнуло тревожное чувство, его левая рука медленно, словно против его желания, потянулась к эльфийскому оружию и вынула его из налучника.
«Что ты делаешь?»
Прорвался в нем поток тревожных мыслей.
«Как можно отдавать в чужие руки, да еще такие, эту вещь?»
Очевидно, что-то изменилось и в выражении его глаз. И по лицу Олмера прошла вдруг какая-то жесткая полуусмешка-полуулыбка. Его могучие, обтянутые черной кожей перчаток руки приняли лук. Он поднес его ближе к лицу, рассматривая. Поддался к нему и Санделла. И тут лицо золотоискателя странно изменилось. Оно вдруг словно постарело на добрые десятка-два лет, став жестким и мрачным, словно в нем ожила какая-то давно пережитая боль. Вздрогнул, пополз вверх левый уголок его губ, придавая лицу необычайно презрительно скорбный вид. Хоббит невольно отступил на шаг. Творящееся с Олмером не укрылось и от горбуна. Тот вдруг с необычайно ласковым и укоризненным видом положил ладонь на предплечье Олмера. Фолка готов был поклясться, что это была какая-то чуточку неуклюжая ласка и попытка успокоить. Глаза горбуна искательно глядели снизу вверх, словно говоря другу господину «не надо». Олмер глубоко вздохнул, повертел лук в разные стороны, попытался натянуть тетиву и уже собирался что-то сказать, когда за спиной у хоббита внезапно раздался шорох и треск вперемешку с неразборчивыми восклицаниями. Фолка вздрогнул и едва не вскрикнул от охватившей его в один миг страшной тревоги. Он совсем забыл о Торине. Он поспешно оглянулся и с чувством безнадежной потерянности увидел у дальней границы кустов стоявшего с разинутым ртом гнома. Все замерло. Казалось, время прекратило свое течение. На хоббита обрушилась окутавшая все вокруг тишина. Лишь кровь звенела в ушах. Он хотел крикнуть и не смог. Нелепо раскрыв рот, он смотрел, как изумление на лице Торина сменилось привычным, упрямо ожесточенным выражением, как он молниеносно выхватил из-за пояса топор и мягким боевым шагом быстро двинулся через поляну. У Фолка в ту секунду не было времени, чтобы удивляться хладнокровию Олмера. Не говоря ни слова, золотоискатель протянул одной рукой лук хоббиту, отведя вторую далеко в сторону, и, повернув гному открытую ладонь, спокойно пошел ему навстречу, подставляя стреле Фолка широкую, беззащитную спину. Краем глаза Фолка уловил какое-то движение, сделанное горбуном, и оглянулся. Рука Сандела скользнула под плащ, шея чуть вытянулась, он был готов ко всему, но больше не шевелился и даже, казалось, не глядел в сторону хоббита. Фолка сумел уже набраться сил, чтобы размежить вдруг сохшиеся губы и крикнуть Торину, когда вдруг заговорил Олмер. Между ним и гномом оставалось еще шагов 10. «Здравствуй, сын Дарта!» – раздался спокойный голос. «Много воды утекло с последней встречи. Но я не забыл смельчака, укоротившего когда-то на целую ладонь священную бороду Дьюрина, что украшает надвратную башню Арчидайна. И того, что было потом». Фолка с удивлением заметил, что щеки гнома залил темный румянец. Тот опустил топор вдоль бедра.
«Постой, постой, не тебя ли я в одно время знал под прозвищем Злой Стрелок?»
«Вот эта встреча, клянусь марийскими молотами!» Изумлению гнома не было предела, и он не скрывал этого. Олмер стоял спиной к хоббиту. Тот не видел лица человека, но слышал его голос. Спокойный. Уверенный, исполненный проистекающего от собственной скрытой силы уважения к стоящему против него. Растерянность гнома длилась очень недолго. Опустившийся было топор вновь лег по-боевому в широких ладонях Торина, и он упрямо пошел на Олмера.
«Эй, что вы здесь делаете?»